изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. ОКР. Слышали ли вы когда-нибудь такую аббревиатуру? Скорее всего, да. Но знаете ли вы, как она расшифровывается? Я подскажу. Обсессивно-компульсивное расстройство. Полагаю, понятнее пока не стало, поэтому не переключайтесь, чтобы в ближайшие полчаса узнать, что это такое, как ведут себя люди с ОКР, как узнать, есть ли у вас ОКР, как это влияет на качество жизни, а главное, что может помочь и какую роль в этом играет семья. Разбираться в этой теме будем вместе с экспертом программы. С нами на прямой связи из Аргентины клинический психолог, супервизор, сертифицированный специалист по терапии ОКР Наталья Орехова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра. Хотела поблагодарить вас за приглашение и за интерес к такой важной для меня теме.
Форма выражения.
Что такое ОКР простыми словами?
ОКР – это, как вы правильно сказали, обсессивно-компульсивное расстройство. Это психическое расстройство, при котором у человека появляются навязчивые мысли, они же обсессии, и навязчивые действия – это компульсии. Как это выглядит? Обсессии – это мысли, которые вызывают тревогу или страх. И компульсии направлены на снижение или нейтрализацию этой тревожности или страха.
А насколько это распространенная проблема в современном мире?
Да, к сожалению, эта проблема довольно распространена. По статистическим данным, от 1 до 3% людей во всем мире страдают ОКР, и это только диагностированные данные. Есть субклиническое ОКР, то есть это обсессивно-компульсивное расстройство, не диагностированное. К сожалению, также зачастую неправильно диагностируется обсессивно-компульсивное расстройство, поэтому точных, четких данных я не имею.
Вы в самом начале сказали, что это и мысли, и действия, которые совершает человек, находясь в этом расстройстве. Это всегда взаимосвязанные вещи? То есть могут ли быть только мысли навязчивые, и это уже диагноз тогда ОКР? Или это и мысли, и действия?
К сожалению, не существует ОКР только с мыслями или только с действиями. Обсессивно-компульсивное расстройство, значит, обсессии вызывают страх, и компульсии их нейтрализуют. Компульсии могут быть не видны. То есть у человека возникает страх из-за какой-то идеи навязчивой, и он не физически нейтрализует, а ментально. Про себя может просчитать до 10, и это уже снижает тревогу. Или попросить прощения, или заверить себя «все хорошо, все хорошо». Этого не видно, и кажется поэтому, что ОКР может проходить незаметно. Наиболее распространенное — это мытье рук. Это то, что больше всего заметно. То есть начинает мыть руки, не может остановиться. Или же нужно каждый раз, когда тронулся до ручки двери, помыть руки 50 раз. Это наиболее распространенное. Или перепроверка. Спустился по лестнице, возникла мысль, а закрыл ли я дверь? И опять возвращается. И таким образом человек может возвращаться полчаса, и это приводит к опозданиям и к другим дисфункциям.
Когда вы привели пример с мытьем рук, то, я думаю, многие сразу вспомнили COVID-19. Я полагаю, что у многих могло возникнуть эта потребность все время мыть руки для того, чтобы обезопасить себя. Исходя из этого, я хочу спросить, бывает ли, что ОКР развивается ситуативно в связи с какими-то вот обстоятельствами, которые я упомянула, либо корни намного глубже, и формируется это тоже по другим каким-то принципам, критериям?
Да, это намного глубже. При ковиде мы себя обеззараживали по определенной причине, причина, которая реально существовала. ОКР — это немножко другое. Это связано с нежелательной мыслью, которая идет против моих ценностей и ситуации, которая, возможно, вообще никогда не была и не будет. Это абсолютно нелогично. У меня может возникнуть мысль: «Бог плохой, а я человек религиозный». Значит, это уже говорит о чем? Что ОКР, оно идет против ценностей, бьет туда, где человеку реально может быть больно. Ситуативно, да, очень может влиять, например, переезд, развод, буллинг в школе, психические травмы, все что угодно. Любая ситуация, которая сильно поразила человека, может иметь отношение. Но это не значит, что у всех, например, детей, которые страдали буллингом в школе, развилась ОКР. Не все дети после развода родителей имеют сегодня ОКР. Но это может быть одним из факторов, который способствует. Плюс генетическая предрасположенность, которая имеет огромное значение. Например, у бабушки было ОКР. Или биполярное расстройство у мамы. Или депрессия у папы. Любые психические расстройства уже делают человека более предрасположенным к развитию какого-либо психического расстройства. В данном случае мы говорим про ОКР. Это хроническое расстройство. Не так, что у меня немножко было ОКР в детстве. Нет.
Я думаю, что у многих может возникнуть вопрос, а с чем вообще реально перепутать ОКР? Потому что эти симптомы могут напоминать какие-то другие, ну, либо заболевания, либо просто проявления. Не знаю, может быть, это панические атаки, тут синдром тревожности какой-то и так далее.
Если мы говорим про возрастную группу детей и подростков, очень часто ОКР путает с СДВГ. Почему? Ребенок выглядит рассеянным, ребенок не может сосредоточиться, в школе не выполняет задания, абсолютно не может вникнуть в ситуацию. Также путают с тревогой. ОКР имеет отношение к тревоге, но ОКР — это не тревожное расстройство. ОКР — это обсессивно-компульсивное расстройство, которое очень часто коморбидно, то есть идет вместе, параллельно с расстройствами с тревожными, генерализованное тревожное расстройство, например. Также очень часто его путают с шизотипическим расстройством.
Есть ли у ОКР какие-то возрастные ограничения? То есть какие здесь нюансы важно знать?
ОКР детского и подросткового возраста имеет сходство с ОКР у взрослых, но также имеет специфические признаки. В основном от 50 до 80% возникают симптомы до 18 лет. Это подчеркивает важность понимания ОКР. Чем раньше мы диагностируем, тем и лучшие прогнозы. Развитие ОКР имеет два пиковых периода. Это детский возраст, симптомы возникают в возрасте от 7 до 12 лет, преимущественно у мальчиков. И второй пик приходится на юношеский возраст, приблизительно 21 год. Незначительное большинство составляют девушки.
А какие тогда основные признаки и симптомы ОКР у детей, подростков мы могли бы назвать, на которые следовало бы обратить внимание родителям или значимым взрослым, которые находятся в тот период рядом?
Ребенок стал замыкаться, ребенок стал бояться, ребенок стал бояться выходить на улицу, часто стал мыть руки или что-то бормочет себе под нос. Или выходит на улицу, ему нужно потрогать все деревья вокруг, дотронуться определенным пальцем до деревьев. Также возможно, что когда кушает, нужно кушать в определенном порядке. Допустим, сначала есть все, что красное в тарелке, или не буду кушать это. Также частое мытье рук до ран. Не каждое повторяющееся навязчивое действие является компульсией. Для того, чтобы это стало обсессивно-компульсивным расстройством, должно быть интенсивно, продолжительно и дисфункционально. Если ребенок с ОКР выполняет компульсию, где нужно все сложить в определенном порядке и что-то помешало, это может вызвать агрессию. И это звоночек.
Форма выражения.
Можете ли вы рассказать о том, как вообще работает этот алгоритм? То есть первоначально придет какая-то мысль тревожная, и как она тебя заставит что-то делать? И заставит она тебя делать для того, чтобы ты успокоился? Как это начинает в тебе появляться, зарождаться и работать?
Это замкнутый круг ОКР. Обсессия может быть не только мыслью, но также может быть какое-то место, куда я попал, это место вызвало тревогу и страх. Также это может быть мысль, которая не имеет отношения к месту ни к чему. Сидел-сидел на ровном месте, у меня возникла мысль, которая не имеет отношения никакой ситуации. Или ощущение тоже, очень важно. Может быть ощущение отвращения к чему-то. Это тоже может быть обсессия. Любая обсессия, она вызывает или тревогу, или страх. Обсессивно-компульсивное расстройство — это расстройство сомнения. Оно подвергает меня сомнению. А что, если это правда? А вдруг, если я не помою руки, у меня умрет мама? Вдруг, если я одену новые носки, я обязательно попаду под машину? Этот страх ощущается настолько реально, что человека держит в постоянном сомнении и в страхе в жутком, в сильном. Поэтому человек начинает ощущать срочную необходимость. И здесь важно срочную. Человек не в состоянии, на самом деле он в состоянии, но он ощущает, что он не в состоянии отложить или не выполнить компульсию. Почему? А вдруг на самом деле моя дочь заболеет, если я не поправлю шторы 15 раз перед сном? Что происходит? У меня появился страх. Если я не поправлю все полотенца, не повешу ровно, не поправлю шторы, моя дочка заболеет и умрет. Это страх, ощущение очень сильное, и человек думает, ну ладно, сделаю один раз, ничего страшного. Пойду уже спать спокойно. Что происходит? Мы сделали, тревога снизилась. Таким образом, мы дали подтверждение тому, что УКР имеет правдивость, да? То есть я пошла на поводу УКР, я поверила. Как только я поверила, я попалась на крючок. Как только я полотенце развесила ровненько, поправила все шторы 15 раз, я заверила УКР, то есть усилила его. Я попалась в этот обсессивный круг, в замкнутый круг. И таким образом, что происходит? Облегчение временное. Проходит некоторое время, и у меня снова возвращается обсессия. И еще важный момент — обсессии могут мутировать. Не обязательно всегда это будет одна и та же мысль. Содержание ОКР может быть абсолютно разным, но оно всегда направлено на то, что больше всего человеку дорого.
Есть ли еще что-то, что мы могли бы рассказать, на что следует обратить внимание, проверив себя хотя бы вот так на каком-то первом уровне на симптоматику ОКР? Да, поставить такой диагноз может только психиатр, но есть ли что-то, что красной лампочкой должно замигать, когда вот вы обратите наше внимание на какие-то моменты?
Да, несомненно. Опять же, если у меня какие-то мысли, сомнения, которые возникают внезапно и от которых я не могу избавиться, и у меня вызывают страх, сомнение или тревогу, это первый звоночек. Второй звоночек. Если я прибегаю к необходимости что-то сделать для того, чтобы избавиться от этих мыслей, это тоже важно. Сколько по времени у меня это продолжается? Это было только вчера, потому что устал, и было плохо, или что-то произошло на работе, или в классе я с учителем поспорил. Или же это уже длится несколько месяцев или лет, и я не могу от этого избавиться, и моя жизнь уже обратилась в ад. Это реально слова людей, которые приходят на консультацию, это ад. Вот так вот описывают. То есть три момента. Навязчивые мысли должны быть интенсивные, продолжительные во времени и вызывать сильный дискомфорт, страх и ведут к дисфункциональности или изоляции.
Мы уже понимаем, что это очень серьезно влияет на качество жизни. Вы даже привели цитату одного из своих тоже клиентов. Я полагаю, что это превращается в ад. А если расшифровать, в чем этот ад заключается, как ОКР влияет на качество жизни?
Если мы говорим про взрослого человека, возьмем опять же пример мамы, у которой ОКР. ОКР — загрязнение, то есть домой никого нельзя приглашать. Ребенок после школы должен свой мобильник протереть, положить в отдельный кулечек. Обувь должна стоять за порогом до тех пор, пока мама ее не продезинфицирует. Все разделено в доме на чистые и грязные зоны. Дома определенная посуда не может быть использована. Если принесли пакет молока из супермаркета, этот пакет должен быть так или иначе обеззаражен. После этого нужно мыть руки обязательно в определенном порядке. И это можно продолжать. Да? Можете себе представить, сколько по времени все это занимает и какой климат в семье образуется с годами. Если люди не могут вести расслабленный, обычный образ жизни, который основан на ценностях человека. Сейчас мы говорим о том, что ОКР заставляет все это делать. Но у человека, у личности есть ценности свои, которыми он не может наслаждаться или достигать своих целей, потому что он поражен ОКР. ОКР ведет к дисфункциональности в семье, на работе, в социальной жизни. И человека доводит до депрессии. Депрессия — это одно из наиболее коморбидных состояний при ОКР. Человек истощается, психика истощается.
Как близкий человек может помочь, помимо того, что посоветовать обратиться к специалисту, чтобы уже выстроить какой-то дальнейший план лечения и так далее? Вот есть ли что-то на таком бытовом уровне, что мы могли бы сделать? Может быть, просто даже обратить внимание человека на то, что происходит с ним?
Да, можно помочь немножко, потому что терапия ОКР — это целый процесс, который предполагает участие психиатра, психолога, если это ребенок родителей, если это взрослый человек, это может быть муж, дети, даже взрослые могут помогать. Но как дома быть с этим? Первое, очень важно, не критиковать человека за его компульсии. Не говорить, что «Ой, да как уже это все надоело, все в доме мокрое, постоянно моешь руки, из душа не выходишь по 2 часа, и в ванной все уже намокло, это кошмар». То есть человек в этом не виноват. Это нужно понимать. Это расстройство, это заболевание, которое человек не выбирал себе. Помочь можем терпением, проявлением эмпатии, пониманием того, что делает человек, он это делает для предупреждения катастрофы. Он это не делает для того, чтобы в доме всем стало плохо и назло. Чем еще можно помочь? На первых порах, пока не начали терапию, не нужно физически вмешиваться в компульсии. То есть, если я вижу, что мой ребенок моет руки по 50 раз, и у него раны, и он не может остановиться, не нужно подходить, выключать воду, отодвигать его и кричать на него, как мне все это надоело, прекрати, ничего не выдумывай, вода стоит дорого, и сколько мыла на тебя уходит, и я покупаю салфетки, обеззараживающие оптом. Таким образом, мы не даем человеку понять того, что необходимо обратиться за помощью. Человек начинает думать, что он плохой, испытывает огромнейшее чувство вины, с которым ему очень сложно справиться. И, скорее всего, что произойдет, он будет замыкаться и изолироваться. Возможно, то, что перестанет выходить из комнаты, кушать будет отдельно, может перестать ходить в школу. Если ребенок учился хорошо, он просто-напросто скатится на двойке. Проявления могут быть разные. Но самое важное — это понимать, что мы хотим помочь человеку, у которого есть расстройство. Это как уход за больным, например, в семье у дедушки проблемы с сердцем. Мы же на него не кричим, что ты тут разлегся, иди картошку чисти. Все стараются дома быть более спокойными, более доброжелательными. Дедушки приносят кефирчик. Такой пример очень наглядный, чтобы понимать, что это реальное заболевание. И близкий человек, он ухаживает за человеком, у которого расстройство. И очень важно, какой климат создастся в семье. Если этот климат будет агрессивный, навешивание ярлыков, шансы на выздоровление очень невелики. Если дома будет поддерживающий климат, родители или муж, сестра будут больше узнавать про ОКР, вот то, чем мы с вами сейчас занимаемся, это психообразование. Что можно делать, что не нужно делать? Как разорвать этот цикл навязчивый? То таким образом есть шансы на то, что человек почувствует себя, что он не виноват, что его слушают, что его понимают, и что есть люди, которые любят его и хотят помочь. И это огромнейшее значение имеет для выздоровления, огромнейшее.
Хочу сразу подчеркнуть, вы отметили этот цикл, можно разорвать. Соответственно, можно сказать, что от ОКР можно избавиться, его можно уменьшить, его можно перевести в какую-то другую стадию. Вот какой здесь ответ будет наиболее правильным?
Избавиться от ОКР нельзя. ОКР имеет хроническое течение. При корректной терапии можно снизить симптомы и влияние ОКР на жизнь, улучшить качество жизни, вернуть функциональность человеку, чтобы продолжать жить, основываясь на своей ценности, стремясь к своим целям, учиться работать, выходить замуж, жениться, становиться спортсменами, художниками. Абсолютно, абсолютно все, чем занимается любой другой человек.
Как часто вам приходилось сталкиваться с тем, что люди отрицают наличие у себя каких-то навязчивых мыслей, каких-то таких проявлений, которые на самом деле указывают на ОКР? То есть насколько человек сам убеждает себя в том, что в этом нет ничего особенного, я так живу, это норма, это не какое-то там расстройство? Или все-таки это настолько превращает, как и упоминалось ранее, жизнь в ад, что ты и рад, что кто-то наконец-то готов тебе помочь и знает, как это сделать, и говорит: да, давайте попробуем.
Вы затронули очень хорошую тему, о ней можно говорить очень долго, но будем вкратце. Это инсайт. Что такое инсайт? Инсайт — это понимание наличия расстройства. Чем ниже инсайт, тем тяжелее течение расстройства и тем прогнозы более печальные. Чем лучше инсайт, я понимаю, что у меня эти мысли, они возникают, они иррациональные, я их не хочу, они мне мешают, они мне надоели. Я реально хочу от них избавиться, потому что не могу заниматься тем, чем я хочу. И это очень важно. Это наличие хорошего инсайта и нам дает надежду на то, что улучшения могут быть более быстрыми и более лучшими в процентном соотношении.
Форма выражения.
Ну, теперь самая важная часть нашей беседы. Какими же терапевтическими методами можно помочь людям, которые страдают от этого расстройства? Что вообще применяется в настоящее время? Какие есть инструменты у специалистов, которые применяются и которые реально помогают?
К счастью, сегодня есть терапевтические методы и протоколы, которые реально помогают и реально помогают снижать симптомы и влияние ОКР на жизнь человека. Какие это методы? Когнитивно-поведенческая терапия с применением метода экспозиции и предупреждения реакции. Здесь важный момент — экспозиция с предупреждением реакции. Это наиболее эффективный метод сегодня для терапии ОКР. Также необходима консультация, контроль с врачом, с психиатром. Психиатр, который оценит ситуацию, оценит симптомы и решит, необходима ли медикаментозная поддержка. В большинстве случаев необходима, потому что люди обращаются за помощью после того, когда это расстройство уже перешло на тяжелую стадию или на умеренную. Поэтому так важна медикаментозная поддержка плюс экспозиция с предупреждением реакции. То есть мы знаем, что ОКР вызывает страх, что что-то произойдет ужасное. Если я не помою руки, то, не знаю, Бог меня не простит, например. Или я заболею СПИДом. Значит, что такое экспозиция? Я встречаюсь со своим страхом, я не избегаю его. И это экспозиция, это часть экспозиции. Вторая часть, самая важная, на мой взгляд, это предупреждение реакции или предотвращение реакции. Реакция — это компульсия. То есть мы встречаемся со страхом, иррациональным страхом. В большинстве случаев люди знают, что это иррациональный страх. И предотвращаем реакцию. Необходим план, который нужно разработать с психологом. Психолог должен быть натренирован, должен знать, как правильно разработать план экспозиции, как правильно это делать, потому что это может вызвать также гнев или человек просто откажется от терапии. Это тоже важный момент. Встречаемся со страхом и предотвращаем реакцию. Это в двух словах. На примере, когда заходим в море. Иногда вода кажется очень холодной, особенно если я полежала на солнышке, и мне заходить, и прямо я чувствую, ногой дотронулась, мне холодно. Какая моя первая реакция? Я не хочу туда заходить. То есть я ушла. Я избежала встречи с пугающим стимулом. Если же я зашла и там осталась, то мне вода через 2 минуты уже не будет казаться такой холодной. То я смогу уже зайти по щиколотке, потом зайду по колено, и потом уже смогу радоваться и наслаждаться морской водой. То же самое происходит в экспозиции с предупреждением реакции. Здесь какое было предотвращение реакции? Убежать. Мы что сделали? Мы выждали. Потихонечку произошло привыкание, и вместо того, чтобы убежать, выполнить компульсию в кавычках, я зашла, вытерпела, и теперь я могу реально насладиться плаванием.
Вот интересно, помните, вы рассказывали эту историю про шторы, а есть ли какие-то методы самопомощи вот в тот момент, когда ты чувствуешь, что что-то надвигается, и порой это даже не расстройство, но есть вот эти навязчивые мысли, или, может быть, есть какие-то лайфхаки, которым ты можешь воспользоваться, не знаю, себя переубедить или продышаться, или еще что-то, скорая помощь, которая вот временный даст результат, но все-таки его даст, потому что, да, если это уже расстройство, то его нужно лечить вместе со специалистом, следовать плану, рекомендациям и так далее. Ну вот есть ли какие-то методы, которыми можно воспользоваться в качестве самопомощи, и это будет результативно?
Что касается штор. Поправление штор — это компульсия. Это ответная реакция на навязчивую мысль, устрашающую мысль. Почему такая реакция? Потому что я интерпретирую как что-то страшное. Что можно делать? Навязчивые идеи не нужно интерпретировать или искать скрытый смысл. Это всего лишь идеи, всего лишь мысли. Они не имеют силы, они не имеют никакого отношения к ценностям человека и не определяют личность человека. Это очень важный момент, если человек хочет сам разобраться и попытаться сам делать предупреждение реакции, например, не поправлять шторы. Да, у меня пришла мысль перед тем, как я ложусь спать. Если я не поправлю шторы, с моей мамой что-то случится плохое. Я уже не могу идти спать. А мне нужно спать, потому что мне завтра работать. То есть понимание того, что навязчивые идеи не нужно интерпретировать, это неправда. ОКР — это самый лучший в мире обманщик. Поэтому люди с ОКР очень часто осознают иррациональность, но это все равно их пугает. Пробовать можно, но желательно, конечно же, пройти терапию для того, чтобы как раз-таки стать самотерапевтом. Самая ценная идея терапии ОКР — это дать инструменты человеку, чтобы он в дальнейшем мог сам распознавать, что это обсессии, а не реальные мысли, которые мне угрожают, и не выполнять компульсию. Поэтому терапия ОКР, она не длительная, она отличается от другой терапии. Еще хотела добавить, чего не нужно делать, в какую терапию не нужно идти, если поставлен диагноз ОКР. Психоанализ является ятрогенным для ОКР. Поэтому очень важно, чтобы люди знали об этом и искали квалифицированную помощь. Можно пойти в терапию, может не помочь. Это полбеды. А вот если я пойду в терапию, и мне будет хуже, вот это проблема.
Да, нужно быть очень внимательным. Но и если мы говорим все-таки о взрослых людях, то они самостоятельно принимают решение, обращаться им к специалисту или нет. Я надеюсь, что те, у кого сегодня появились какие-то мысли о том, что это и про меня тоже, найдут возможность проконсультироваться с опытным экспертом. Но что касается детей, что бы вы посоветовали родителям, которые подозревают у своего подростка ОКР или уже получили такой диагноз, потому что здесь они все-таки будут решать и влиять на то, что с этим делать?
Семья имеет отношение к поддержанию, обострению или к улучшению ОКР. Семья не имеет отношения к возникновению ОКР. Семья не виновата в том, что у ребенка развилась ОКР. Это очень важно знать, особенно мамам, которые чувствуют вину, когда детям ставят обсессивно-компульсивное расстройство. А вдруг я неправильно воспитывала или была сильно критичной? Что могут сделать мама, папа, бабушки или любой человек, который ответственный за ребенка? Первое — принять этот диагноз. Это как ведро холодной воды вылили на голову, ни с того ни с сего, как у меня у ребенка расстройство психическое, столько стигмы вокруг, как он будет жить. Поэтому первое — это взять паузу, дать себе время почитать, принять, и только потом принимать какие-то действия. Второе — не ругать ребенка, не кричать, не обзывать, не нужно говорить. Что ты за ерунду выдумал? Сколько можно этих салфеток использовать? Да прекрати ты, это же ненормально. Вон, посмотри, Витя ходит в школу, у него все хорошо, ты тут нам все салфетки уже или всю ванну портил, все мыло израсходовал. Не нужно на ребенка перекладывать этот груз, потому что он в этом не виноват. Самый первый человек, который хотел бы от этого избавиться, это ребенок. И ребенок страдает больше. Если для родителей это сложно, ребенку в 10 раз сложнее. Это очень важно понимать маме и папе. УКР — это расстройство, которое реально истощает нервную систему. У человека не остается просто сил вообще ни на что. Поэтому что я рекомендую? Первое — это не паниковать. Второе — не вешать ярлыки на ребенка, не кричать, не вмешиваться физически в компульсии до тех пор, пока с терапевтом не разработаете план по лечению, и на этот момент снизить все остальные требования, то есть поставить терапию и выздоровление ребенка на первый план, делать скидки на все остальное. Не помыл посуду. Уже сил нет, сколько он проводит в этих видеоиграх, в телефоне, мы у него его забираем. Если не перестанет мыть руки, будем отключать интернет. Не нужно так делать. Очень важно, чтобы ребенок себя чувствовал, как у бабушки на перине. Вот так ребенок сможет иметь силы для выздоровления.
В этой связи тогда интересно также узнать о долгосрочных перспективах для подростков с ОКР, если родители своевременно обратились за помощью и нашли специалиста, который может обеспечить адекватное лечение. Тогда как это поможет в дальнейшем?
Нет гарантии того, что на 100% все, кто обратились за корректной помощью, избавятся от симптомов. 40% снижения симптомов — это уже успешная терапия УКР. И 40%, я вам скажу, это много. Возвращается радость жизни, возвращается время, которое тратилось раньше на эти компульсии. Это могут быть часы. Есть люди, которые по 8 часов не могут выйти из ванной, из душа. Поэтому здесь зависит много от чего. Насколько семья будет иметь терпение и сил сопровождать ребенка, даже когда он не хочет, даже когда он противится, насколько семья будет использовать рекомендации по исключению семейной аккомодации, потому что это тоже большой вопрос для семьи. И, опять же, медикаментозная поддержка.
Форма выражения.
Наша программа подходит к концу. Я считаю, что это был очень полезный разговор, потому что есть теперь понимание о том, что такое обсессивно-компульсивное расстройство. И самое главное, что наши слушатели знают, что с этим можно справиться. Очень важно найти специалиста, который предложит эффективный план лечения, но его обязательно нужно выстроить, его, конечно, придерживаться. И может возникать разное сопротивление, но если ты знаешь, что это может улучшить качество твоей жизни, то это, конечно, послужит дополнительной мотивацией. И я желаю всем, кто сегодня слушал и задумывался над тем, не перепроверить ли себя на хотя бы какие-то симптомы ОКР, будет готов обратиться за помощью к специалисту, чтобы с этим разобраться, потому что узнать эти ответы — это уже первый шаг, и дальше можно рассматривать тогда возможности, как себе можно помочь. Помочь себе можно, мы это сегодня услышали, и главное, что да, что в этой терапии ты как раз-таки научишься сам себе помогать в те моменты, когда это особенно необходимо. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была клинический психолог, супервизор, сертифицированный специалист по терапии ОКР Наталья Орехова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Наталья, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Хотела бы еще раз поблагодарить вас за такую возможность поговорить о такой важной теме, как обсессивно-компульсивное расстройство. И хотела бы несколько слов уделить родителям. Я понимаю, что быть родителем ребенка с УКР — это очень сложно, и это эмоционально истощающе. Но ваша поддержка играет огромную роль в процессе выздоровления ребенка. Не сдавайтесь. Ищите литературу, которая имеет научное обоснование. Не стесняйтесь спрашивать у психологов и психиатров, если они имеют опыт работы с УКР. Всем желаю скорейшего выздоровления и радости.
Присоединяюсь к этому пожеланию. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –